Только сейчас. Только у нас.
Здравствуйте, это ток-шоу «Без компромиссов». Как всегда, в течение часа в прямом эфире мы обсуждаем самые важные события и пытаемся выяснить, что же происходило, причем прислушиваемся к двум диаметрально противоположным точкам зрения. Сегодня в центре нашего внимания будет политика. То, что происходит в нашей стране, оппозиция и, соответственно, власть. Как они могут найти общий язык друг с другом и должны ли они это делать? Может быть, действительно, цена митингов измеряется рублем, причем как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. И что бывает с теми, кто заигрался в эти игры? Точнее, что с ними нужно делать или не нужно делать ничего? Видите, сколько вопросов. И это только начало. Отвечать на эти вопросы будут наши уважаемые гости и эксперты, но для начала давайте вспомним, о чем же, собственно, идет речь. Пожалуйста. Пожалуйста, смотрим и слушаем.
Волна протестных акций, прокатившаяся по России с момента парламентских выборов, вопреки всем прогнозам, не идет на спад. Марши миллионов и народные гуляния стали почти привычным пунктом выпуска новостей. Призывы к честным выборам, разнообразные резолюции и акции «Окупай что-нибудь» успели приобрести за это время даже некоторый национальный характер. Масштаб и количество участников все чаще не совпадает с заявлениями организаторами митингов, что, впрочем, совершенно не мешает им широко декларировать свои успехи и светлое будущее. В лучших российских традициях. Официальные власти сдержанно наблюдают за митингующими из-за высоких заборов министерств и ведомств, поддерживая безопасность остальных, что называется мирных граждан, плотными рядами бравых парней из ОМОНа. Обе стороны постепенно примирились со сложившейся ситуацией и даже попытки сесть за стол переговоров в лучших демократических традициях. Для справки, демократия — это от латинского «демос» — народ и «кратос» — власть. Переговоры провалились. Активный «демос» решил вернуться на улицы, там и проще, и свободней. Но и русский «кратос» решил проявить свой характер. После того, как стало ясно, оппозиции не так уж страшны, и даже наоборот, сходы и гуляния уже не только агрессивны, сколько свободны и безудержны. Депутаты решили твердой рукой исправить законодательство и ужесточить наказание за участие в несанкционированных акциях протеста. Так, нынешние штрафы, колеблющиеся от 1 до 2 тысяч рублей, предлагается увеличить весьма ощутимо. Планируется, что для физических лиц они будут составлять от 5 тысяч до 1 миллиона рублей, а для юридических лиц от 50 тысяч до 1,5 миллионов. Несмотря на то, что в том же законодательстве не написано, что протест должен быть с кем-то согласован. А 31-я статья Конституции четко защищает право граждан проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, так же, как и избирательные права граждан. Несмотря на ряд юридических казусов, инициативу российских законодателей нельзя назвать новаторской. Также наивно было бы думать, что молодые и не очень оппозиционеры в нашей стране изобретают велосипед протестов и акций. Технологии оранжевых революций многократно обкатывались по всему миру. Митинги, массовые выступления, даже уличные беспорядки – нередкое явление для современной Европы и для США. Там участникам и организаторам несанкционированных акций незаконные действия обходятся гораздо дороже, чем у нас. Например, в Великобритании нарушителям грозит штраф до 400 фунтов стерлингов, примерно 19,5 тысяч рублей, и временный запрет на проведение акций. В Германии за несанкционированный митинг можно получить один год тюремного заключения или штраф в размере 15 тысяч евро. В США за участие в акции с оружием или с предметом, который может быть использован в качестве оружия, можно попасть за решетку на 10 лет. Протестные акции граждан – своего рода средства гигиены в стране с действующей демократией. Реакция на любую оплошность властей приводит к ее исправлению либо смене власти. Так было и есть, скажем, в Норвегии или США. В результате революции, как в Европе, или долгоиграющего движения, как в Штатах. Выступая на международном юридическом форуме в Петербурге, премьер Дмитрий Медведев в частности заявил, что в сфере защиты прав человека должны действовать одинаковые подходы вне зависимости от страны. Нужно меняться всем, а не просто ужесточать ответственность. Очевидно, что рукоплескать закону о радикальном повышении штрафов за нарушение правил организации и проведения массовых акций могут только люди, всерьез считающие гильотину самым лучшим средством от головной боли, а гранатомет – самым эффективным способом уничтожения комаров в квартире. Так какова же цена активной гражданской позиции? Где проходит тонкая грань между обеспечением безопасности и ограничением конституционных свобод граждан? И какая политика власти может действительно привести наше общество к такой демократии, когда незачем будет выходить на улицы с протестом? Марши миллионов без купюр обсудим в ток-шоу «Без компромиссов» на телевидении радио «Комсомольская правда».
Итак, как же должны развиваться эти протестные события и настроения? По закону, по совести или все-таки развиваются они по сценарию. Вот, пожалуй, с этого мы и начнем. И в студии уже сейчас два наших гостя, два первых эксперта, которые занимают две позиции по разным сторонам баррикад. Это обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова и адвокат, доктор политических наук Алексей Бенецкий. Но вопрос первый Галине я задам, с вашего позволения, объясню почему. Потому что журналист «Комсомольской правды» всегда находится в эпицентре событий, поэтому когда состоялась эта знаменитая акция «Захвати Уолл-стрит», Галина Сапожникова там побывала. Мы говорим о том, что все эти акции, это было так же в заявочном сюжете, что называется, разработаны практически по одному сценарию, может быть, с некоторыми особенностями. Галь, в Америке как было?
Ну, во-первых, я должна сказать, что нелегкая журналистская судьба меня трижды занесла за последние полгода в Америку. То есть я наблюдала эти лагеря в романтической стадии их развития, в самой такой экономически крепкой, когда приходили романтики, их поддерживали постоянными дотациями, выгружали на моих глазах фрукты, они себя чувствовали очень такими крутыми, очень сильными, очень такими необычными. И я видела, естественно, разгон этих некоторых лагерей, и видела вот сейчас, буквально месяц назад, уже такой период затухания, к чему мы, собственно, пришли. Каким я прихожу к выводам? Во-первых, разгон, я должна вам сказать, по-нью-йоркски, это несравнимо с разгоном по-московски, потому что вот у нас сейчас обсуждают эту несчастную 18-летнюю девушку, которая всего лишь бросила несколько раз в ОМОН кусочками асфальта. Так вот, там на моих глазах, в Нью-Йорке, на Уолл-стрит укладывали девушек вот штабелями на асфальт за то, что они не посмели ничего кинуть, они просто оголили грудь. То невинно в сравнении с кусочком асфальта. Девушки лежали в самых таких вот... Мне было жалко их нежную грудь, которая трет асфальт, но это было. Вот, это первое. Второе. Там в какой-то момент, когда было совершенно... Похожая ситуация, кстати, на нашей, что издалека было очень романтично, здорово поддерживать этих замечательных оккупантов, но это не касалось жителей близлежащих домов. Когда они забросали суды заявлениями, мэрия Нью-Йорка приняла совершенно жесткое решение, что да, у нас свобода и демократия, вы можете здесь собираться, обсуждать все хотите, но нельзя ночевать. И вот я стояла и несколько часов, наверное, наблюдала с безумным интересом, как туда пытаются пролезть Нью-Йорк на Уолл-стрит люди с рюкзачками за спиной, в которых были упакованы спальные мешки. Вы не представляете, сколько филигранно, мгновенно уносили таких людей, девушек и мальчиков на ручках в полицию. Толпа улюлюкала, и все, машина быстренько отъезжала, никто в суд не бежал, никто не громил Amnesty International массой заявлений о нарушении демократии в Америке. Ну и в-третьих, В данный момент, ну, практически в период расцвета было около 50 таких вот лагерей Occupy Wall Street, Occupy Boston, Occupy Washington. Везде они были сметены. Сейчас, последнюю свою поездку, я увидела мирные лужайки. Только один лагерь в центре Вашингтона. Он остальной скорее как такой экзотический зоопарк, в котором собираются фрики. Прийти, посмотреть, помахать ручки, сфотографироваться, взять автограф и уйти. Но вообще же я должна сказать, что в Америку я ездила. Сейчас уже открываю некоторые профессиональные тайны, делаю анонс на будущее. Я ездила последний раз не просто так. Я ездила, теперь замрите массы, я ехала к полубогу нынешней оппозиции, либо живому богу. Джину Шарпу, профессору Гарвардского университета, который и сформулировал 198 методов ненасильственного свержения власти. И я должна сказать, что, во-первых, он не признает, что Occupy – это его технология.
Так.
И он очень осуждает, он говорит, что это несерьезно, это никак. И сидение на лужайках, и, значит, махание баннерами не является его технологией, ничему серьезному.
Галя, я хотела бы вот сейчас сохранить интригу.
Говорит, да, последний...
Не открывай секретов, пожалуйста, хорошо, потому что у нас будет возможность еще привести вот этот убойный аргумент из уст самого Джина Шарпа, который я прошу тебя приберечь, потому что будет здесь
я
у нас...
Я приберегу, но можно я скажу последний абзац не на эту тему, о том, что мне безумно... В данный момент, в нынешней Москве, скучно жить. Объясняю почему. Потому что первый раз история к нам, как вы знаете, приходит в виде трагедии, либо драмы, второй раз в виде фарса, а третий в виде карикатуры и анекдота. Вот можете себе представить, если первую Балтийскую цепочку я видела в 89-м году в Таллине, я почти плакала. В 2008-м в Батуми я уже смеялась. Вы теперь можете представить, что я должна была испытывать в феврале этого года в Москве?
Итак, Алексей, вопрос вам. Вы испытываете те же эмоции относительно того, что сейчас происходит в Москве, начиная аж с прошлого года. Вы согласны с тем, что те акции, которые проходили в Америке и по всему миру прокатились, а мы знаем, что выступали люди не против какой-то некой политической системы, что для, будем, положа руку на сердце говорить, большинства людей это абстрактные понятия, а люди на Уолл-стрит выступали против очень понятных вещей. Почему 1% имеет много и всего, а 99% не имеет практически ничего? Это гораздо ближе, чем человеку. И тем не менее, эти протестные настроения превратились в пшик. Ничто, в воздух, они себя исчерпали. У нас так же?
Ну, во-первых, надо быть, если не самокритичными, то реалистичными. И нельзя сравнивать «Кадиллак», «Мерседес» и «Жигули».
Мы
Я
«Жигули».
Имею в виду страны, да.
Мы «Жигули».
«Жигули», угу. Причем ржавые. Для того, чтобы оценивать настроение в Соединенных Штатах, вы, конечно, там страдали, я понимаю, у вас тяжелые туда, но я там жил и работал. Значит, и вот эти, как вы называете, фрики, а это около Лужайки на... против Белого дома, они там существовали всегда.
Нет, я имею в виду других. Именно лагерь.
Ну, в общем, вы можете всегда. Единственное изменение в области демократии, которое связано с международным терроризмом, с того времени, когда я там работал и жил достаточно долгое время, это то, что Пенсильвания-авеню закрыта для проезда автомобилей. И около государственных организаций там нельзя парковаться. Угу. Все остальное осталось как и прежде. Более того, значит, когда вы заходите в государственное учреждение, там, в Конгресс, например, там есть список, там написано: адвокат Бенецкий, Россия. На тебя смотрят, говорят: вы кто? Адвокат Бенецкий. И у тебя никто не спрашивает. Паспорт, удостоверение личности, кредитную карточку, водительские права. Все службы умеют работать так, чтобы это не составляло проблемы для окружающих граждан и не нарушало их гражданские права. В этом отличие. Безусловно, то, что происходит в Америке на Уолл-стрит, это проявление финансового кризиса, проявление несправедливости, которая вдруг в стране, где все, в общем говоря, было хорошо, вдруг стало не так хорошо. Изменились, естественно, мир меняется, люди меняются, новое поколение приходит, генетика людей меняется. Вот это поколение людей, которым не понравилось, что там, так сказать, есть золотые парашюты у банкиров в условиях.
А нашим-то что не понравилось? Нашим что не нравится? Тем же молодым людям, которые выходят на те же протестные акции.
А вы не знаете, что нам не нравится?
Я хочу это услышать от вас.
Нет, нам не нравится коррупция.
Так.
Всеобъемлющая. Нам не нравится
ложь.
Студенту
не нравится коррупция.
Ну, что студенту? Она мне не нравится, вам не нравится. Она никому не нравится. То есть, когда она всеобъемлющая. Нам не нравится ложь. Когда говорится одно, а через 3-4 года или через 5 месяцев, ну, по окончании президентства, выясняется, все, что говорилось в начале президентства Медведева, оно ничего не произошло. Вот это не нравится.
Так.
И это справедливо, потому что за свои слова политик должен отвечать.
Замечательно.
Мне нравится, что по Москве продолжаются эти все разъезды людей с мигалками. Хамство людей с Кавказа, использующих удостоверение ФСБ и удостоверение милиционеров. Они там действительно работают. Потому что у себя на Кавказе они так принято вести себя и говорят: я тебе выстрелю в голову. А у нас это не принято, и это не нравится.
Хорошо.
Много чего не нравится.
В таком случае, то, что смущает людей, которые смотрят на эти... высказывания, которые сейчас прозвучали, в том числе и от вас, да, смотрят на эти лозунги, видят эти плакаты, слышат эти выражения, и они спрашивают: а что вы предлагаете? Да? Вот я думаю,
они
что
это сейчас... кто? Я видел по НТВ совершенно замечательный ролик, его надо бы записать и показывать каждый день студентам, mm-hmm. когда два деклассированных элемента, изображающих семью, проходя барьером мимо чистого бульвара, где было огорожено, их спрашивали: вот сейчас хорошо? Он говорит: да, вот теперь хорошо. Я тут раньше пиво пил, а когда вот эти тут собрались, я пить не мог. Вот это, по-моему, очень показательно. НТВ в этом смысле вдруг сыграло очень креативно, потому что ничего лучшего. Это жители Москвы. Полупьяный человек, или он просто уже настолько заспиртован, что он разговаривать нормально не может, у него дикция нарушена. Он рассказывает о том, как стало хорошо на чистых прудах. К сожалению, сейчас я не буду говорить о том, о чем я хотел бы сказать. Обязательно скажу, когда появится господин депутат, о нарушениях правил проживания в Москве, только не совершенно не связанные с проявлением гражданской активности. Хотя я не поддерживаю вид и форму, в которую пытаются организаторы облечь вот эти протестные взаимоотношения. Мне это не нравится. Я считаю, что это несовременно. И в этом смысле не надо следовать Америке. Мы гораздо более креативны, и мы в состоянии создать систему противодействия неправовым или вещам, которые совершает власть, или то, что нам не нравится, угу. мы в состоянии создать ее в креативной форме.
Замечательно. Только каким образом нам соблюсти все законы, которые порой противоречат сами себе, и те законы, которые будут еще приняты?
Назовите мне сейчас страну, где можно соблюсти все законы.
Чудесно. Вот мы и пришли к самому главному. В самом начале нашего разговора мы пришли к самому главному, что нет идеальной страны, нет идеальных законов и нет государства, где люди были хоть чем-то недовольны. Самое главное, форма выражения этого и итоги этого выражения. Давайте мы сейчас пригласим сюда в студию еще одного нашего уважаемого гостя, нашего эксперта. Это, секундочку, заместитель комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре, член Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Железняк. Проходите, пожалуйста, здравствуйте. Я вас прошу вот сюда к Галине пройти.
Здравствуйте.
Мы дали вам возможность услышать точку зрения наших уважаемых гостей и оппонентов. У нас здесь все разделено по позициям, все очень просто. И пытаемся мы выяснить, все-таки по сценарию идет то, что идет, и можно ли его исправить? Есть ли какие-нибудь, будем так говорить, отклонения в сторону российского сюжета? Ну и, соответственно, хотелось бы также выяснить, а штрафы-то здесь при чем? Вот давайте попробуем сейчас хотя бы на часть этих вопросов сразу ответить.
Несомненно, каждый человек в соответствии с нашей Конституцией, в соответствии с нашим законодательством, имеет право и на собственную позицию, и на ее выражение, но мы, конечно же, говорим о мирном протесте. То есть можно быть несогласным, но нужно уметь выражать свое несогласие таким образом, чтобы это не приводило к угрозе для жизни и здоровья других людей. Более того, я считаю, что в условиях мегаполиса это еще очень важно, чтобы желание одних людей выразить свой протест не приводило к тому, чтобы это делало некомфортным жизнь всех остальных людей, которые живут в этом городе. Поэтому, когда мы говорим о сценариях, несомненно, Джин Шарп, мне кажется, просто получил колоссальную популярность в течение последних нескольких месяцев в России. До этого его здесь слышали только политтехнологи, ну и профессиональные революционеры. Вопрос не только в Джине Шарпе. Вопрос в том, что вот то ощущение несправедливости, которое есть у части наших людей, оно просто активно эксплуатируется группой, ну, таких профессиональных, радикальных оппозиционных политтехнологов и революционеров, которые пытаются за счет вот эскалации этого протеста не решения проблем, а именно эскалации искусственной, добиться повышения популярности, признания каких-то международных организаций, востребованности, может быть, как эксперты в подобного рода проектов в других странах. То есть это ничего общего не имеет с
конечной целью, да?
Да, с попыткой справиться с несправедливостью и улучшить жизнь людей. То есть эти вещи надо разделять. Если вспомните и ситуацию на Болотной, и ситуацию на Сахарове, где совершенно был мирный протест, и где не было никаких провокаторов, даже там было четкое разделение тех людей, которые стояли на сцене, и тех людей, которые стояли на улице. Это было... Это были два разных мероприятия. Эти аудитории практически не пересекались, потому что люди, которые были там на сцене, они заходили через VIP-вход, что-то говорили и после этого уходили через
VIP-вход. Простите, правильно ли я понимаю, что в таком случае те тысячи и тысячи людей, которые собирались на митингах и продолжают собираться, они всего лишь, простите за это выражение, но оно известно абсолютно всем, они всего лишь пешки в некоей игре неких людей, которые работают или на свою карьеру, или на свой будущий кошелек, на свое состояние. То есть в любом случае это игра 10, 15, может быть 20 человек, в которой задействованы невольно оказываются тысячи. Так я понимаю?
Очевидно, это, конечно же, массовая манипуляция. Более того, ведь давно достаточно говорилось о том, что вот мирный ход и достаточно грамотное обеспечение безопасности на протестных мероприятиях привели к тому, что и участники акций, и, к сожалению, представители правоохранительных органов расслабились и перестали с должной степенью ответственности подходить к тому, как необходимо обеспечивать безопасность на любого рода массовых мероприятиях. А мы, извиняюсь, живем в стране, которая в том числе участвует в борьбе с международным терроризмом. Угу. И любые мероприятия могут использоваться не только для решения тех или иных политических задач, но в том числе и для провокации очень тяжелых ситуаций с жизнью и здоровьем людей.
Только сейчас. Сейчас. Только у нас.
Это ток-шоу «Без компромиссов». Сегодня в центре нашего внимания политика. То, что происходит в нашей стране. Оппозиция и, соответственно, власть. Ну, для того, чтобы все позиции здесь у нас были высказаны, я хотела бы пригласить сюда в студию еще и нашего гостя-эксперта. Это заведующий кафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ, издатель частного корреспондента, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский. Иван, проходите, пожалуйста, сюда.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, кружку вам придется держать в руках, да, боюсь.
Да,
или давайте согласен. Мне ее сюда.
Нет, не дам.
Приходите.
Это тоже новая технология.
Это новая технология.
Ну, отлично,
нет,
ладно. Дам. Тогда держите в руках. Оранжевая кружка – это корпоративный цвет издательского дома «Комсомольской правды», чтобы ничего не подумали.
Хорошо.
Итак, ваше мнение. Все-таки мы сейчас пытаемся понять. Мы еще перейдем к штрафам, мы еще перейдем к денежному эквиваленту, который придется людям платить за те или иные нарушения при проведении митингов. Нас сейчас в первой части интересуют вот те самые политтехнологии. Вы просматриваете их в том, что происходит, или у нас совершенно свой след, и России не нужны никакие шарпы, мы сами знаем, что делать?
Ну, понимаете, в чем дело? Вот когда мы говорим про политтехнологии, такое впечатление, как будто вот взяв два слова отдельных, политика и технологии, мы, собрав вместе слово новое, получаем как будто какой-то новый смысл. Но на самом деле, когда есть политика и есть технологии, конечно, будет что-то происходить. И не нужно здесь говорить, что как бы ничего нет. Но не нужно тоже видеть в этом какую-то, знаете, патентованную технологию, как бы, которой владеет какая-нибудь американская корпорация, оплачивает госдеп, и все выстраивается тоже. Это, мне кажется, абсурд.
Ой, простите, как-то хочется с вами сразу поспорить. Но я молчу, это не моя позиция. Давайте-ка про экономических убийц вспомним, да? Тех людей, которым платили деньги и заказывали им некие экономические... Хотя произвести манипуляции в разных странах.
Джин Шарп мне совершенно четко сказала, что А, он не имеет отношения, повторюсь, к технологии Occupy Wall Street, Б, он никому, он не дергает за ниточки и никому не дает советов. Он абсолютно радушно, как божий одуванчик, свои 84 года, он, честно говоря, очень плох, но тем не менее вот он рассказывал то, что каждый, вот все в свободном доступе, мы просто даем технологии самообороны, которые в наложении на ваш самоосвобождение, которые в наложении на ваш опыт, мозги и стратегическое мышление обязательно приведет вас к нужному результату.
Замечательно.
А что здесь, собственно говоря, противоречит? Я вот не понимаю. Политтехнологии. А что, у нас Единая Россия не пользуется политтехнологиями?
Так
вот
обидно. Слушайте, 198 человек,
всячески утверждали. Это еще не вопрос. Я хочу сформулировать сначала мысль, а потом вы ответите. Вот смотрите. Значит, твиттерные революции, да? Проклятые американцы все это дело придумали. Значит, вот они это все реализовали. Замечательно. У нас страна с колоссальными продвинутыми воровательными в области интернета или нет. Периодически наших талантливых граждан пачками или по идее ловят. И у нас в стране вдруг неожиданно тут выяснилось, что, оказывается, у нас тырят миллионами они. И очень успешно, учитывая абсолютный непрофессионализм так называемой полиции, поскольку она еще никакая не полиция, и из милиции превратилась в ментов. Значит, и, соответственно, вот это у нас происходит. Так что же вы тогда не организуете, если у нас такой есть сильный враг? Там Германия, Франция. Давайте мы там твиттерную революцию организуем.
А вы способны предложить что-то новое, хотя бы сформулировать 199-й или 200-й метод?
А не надо ничего предлагать. Понимаете, люди, свободный мир заключается в том, что люди умеют читать. Насчиталась сегодня определенная часть нашего населения, продвинутая часть, которая для себя сформировала, что им неприемлемо ельциновский подход по расстреливанию парламента, что им неприемлемо давать взятки, что им неприемлемо жить в условиях, когда тебе постоянно хамят, власть хамит различными способами. И единственный способ, записанный у нас в Конституции, это мирное, спокойное проявление своего «я». И вот против этого своего «я» сегодня, потому что арестовывали-то ведь не организаторов. Там Навальный, Удальцов, Чирикова – это такие стандартные уже готовые политические беженцы. А наказывали, вот, например, Игорь Чубайс, мой товарищ. Не пугайтесь фамилии, он брат, как известно, но он совершенно другой человек. Значит, известная, в общем говоря, личность. Он пошел поглядеть. Я 12 числа тоже пойду поглядеть. Но я хочу вам привести другой пример. Значит, вот эти граждане, которые писали в суд, вы их там спонсировали. Они писали, что это безобразие, мы так на чистых прудах жить не можем.
Да,
замечательно. Придите ко мне во двор. Мы с 2010 года.
Про спонсорство аккуратнее.
Я найду вам свидетелей. Почему?
Давайте.
Вы сомневаетесь? Ну, у нас те же самые технологии. Да, ко мне придет человек, смешно. Мы его здесь поставим, он скажет, да, мне заплатили.
Не, ну, слушайте, если вы грязные технологии...
Это не грязные технологии, это политтехнологии.
Нет, так это вот, не имеет отношения к политике никакого. Политики – это всегда идеи.
Храм Христа Спасителя. Напротив него есть новый культурный центр. на бывшей территории фабрики «Красный Октябрь». Напротив есть президент-отель и дом, где я живу, Большая Якиманка, 26. С 2010-го, а там непростые люди живут, не себя имею в виду. Я-то там купил, так сказать, нашакалил у посольства, купил себе квартиру.
А вы не могли бы лагерь к себе пригласить под окна?
А зачем мне лагерь? И там до 5 утра, до 5 утра орут девки, играет музыка так, что децибелы разносятся по всему кварталу. И с 2010 года мы пишем письма мэру города, полицию. Вот сейчас будем обращаться в суд. Аспект, я вас приглашаю туда. Вот сегодня до 5 утра они пели и плясали. Мы обращаемся на наше обращение реакции, хотя это чудовищное нарушение всех городских законов.
Абсолютно, федеральных согласен законов. Полностью с вами. Да.
Значит, никакого реакции. Знаете почему? Потому что один из владельцев этого самого заведения, там, Джипси или чего-то еще.
А как он называется? Вы скажите.
А он комплекс, он никак не называется.
Уважаемый, давайте
просто
мы уходим
сказали,
в сторону.
Знаете, у нас тут, знаете, кто к нам в гости приезжает иногда? Знаете, по вечерам?
Это городские легенды какие-то. Да, ну, это городские легенды.
Можно, я легенды-то, я же житель города.
Естественно. Нет, смотрите.
Я живу легендами.
Ночью под вашими окнами шумит, нарушает общественный порядок, естественно, это нарушение.
А там все.
Естественно, его надо наказывать. Давайте вместе будем наказывать тех, кто нарушает.
Вот видите, вам пообещали, подождите, вам пообещали решить вашу личную проблему.
Не моя личная, подождите, квартал.
Замечательно, давайте о судьбе государства все-таки. Мы как-то, знаете...
О судьбе государства? Давайте вот, пожалуйста.
Так это же абсолютно равнозначный пример.
Мне очень приятно, что все рассуждают о Единой России. Очень рад слышать.
Слушайте, я еще ни слова не сказал про Единую Россию. Я, честно говоря, не собирался, потому что мне не кажется, что в этой протестной ситуации Единая Россия как-то вообще участвует или замешана. И, честно говоря, понимаешь, она цель, она мишень для какой-то волны митинга.
Кто вносит грабительские законы?
Ну, послушай, то, что там в Думе происходит, вообще просто я не говорю.
Ну как, это наша Дума.
Это наша Дума.
Любое движение должно иметь некий жупел, который является вот как раз тем самым камнем преткновения, на который направлены все взгляды и все пальцы устремлены. Вот это зараза, да, пожалуйста.
Но я просто хочу сказать другое. Понимаете, в чем дело? Всегда при любой, мне кажется, власти, при любых ситуациях нужно все-таки понимать, в чем стоит общественный интерес. Мне кажется, общественный интерес все-таки состоит, на самом деле, не в том, чтобы загнать как-то политику под, значит, в какое-то подполье. Почему? Потому что, на самом деле, у нас, вы знаете, экономика осваивания бюджетов как бы везде работает, в том числе в спецслужбах. И если как бы ситуация дойдет до того, что как бы вместо того, чтобы на улице гулять и как-то провоцировать власть, ну, в таком добрососедском, в каком-то смысле, духе, я не говорю, что там камнями закидывать и так далее, я не видел эту ситуацию, не знаю вообще, кто там кого нанял, разные есть мнения. Вот. Но мне кажется, что это, в принципе, неплохо. Потому что у людей появляется такое ощущение приятное. Это, в конце концов, перерастает в патриотизм. Потому что через какую-то драматургию политических событий, реакций на обратную связь, там, то есть это как-то во что-то можно выстроить. Но ситуация, когда общество, понимаете, это даже не так важно, что именно делает там кто, Единая Россия и парламент, важно, как это воспринимается. И если есть вот это восприятие, как охоты какой-то, да, что там взяли кого-то, понимаете, люди сами себе все это придумывают. Не обязательно даже охотиться за кем-то.
Сергей, так вы, оказывается, принимая определенные законы, ужесточая штрафы, вы у нас патриотов
нет,
воспитываете. Вот наконец-то.
Вы тоже, вы знаете, просто...
Отвечу вам.
Я не досказал, просто у меня последний шанс, может быть, даже в этой программе.
Нет, пожалуйста.
У вас же заканчивается время, все такое. Но смысл такой, что мне кажется, что, в принципе, по большому счету, если бы у власти было такое самосознание и у правящей там, элиты, безотносительно кто это, Единая Россия, справедливый, там, и так далее, вот как бы правящий класс некий, да, который сформировался и который сейчас держит в руках в принципе систему, что-то управляет. Мне кажется, в интересах, конечно, этого класса иметь вот эту всю массу, как вот там Сурко говорит, рассерженных горожан или креативный класс, как там другие люди говорят, в качестве союзника, который осуществляет... Подожди, ну ты, у тебя свое мнение. Который осуществляет аудит системы. Почему? Потому что, вот если вспомните, фильм такой был «Матрица». Ну, чем он кончился? Он кончился тем, что единственное, что спасло людей от уничтожения, была сделка, которую заключил Нео с миром машин.
Проклятый американский фильм.
Это проклятый американский фильм. Но он, сделка была такая, что машины не смогли справиться со своей спецслужбой, которую они создали, которая была специально настроена на то, чтобы уничтожать людей. Но я просто, извините, что я... Ну, не все досмотрели там до третьей части.
То есть, краткое содержание перед двумя сериями.
Нет, я не буду уже говорить, да. Но в конце, понимаете, там же христианский такой мотив, он как бы отдает себя за людей, Нео, и он совершает определенную сделку по отношению к машинам, которые, ну, можно с большой натяжкой считать системой.
Кто в этом раскладе
человек,
у нас Нео?
Человек, кто, человек, вот, подождите, можно я просто мысль, мне хотя бы одну, хотя бы одну. Речь не о фильме, вот, понимаете?
О смысле.
Речь о смысле. А смысл в том, что человек, жертвуя собой, как бы ликвидирует некую спецслужбу, которая как бы готова была подмять под себя все. И на этом основывается контракт между людьми и машинами вот, в великом американском фильме. А теперь послушайте. Если бы власть через систему обратной связи, которая сейчас так много обсуждается, в итоге смогла выстроить вот эту систему обратной связи, функционирующую, при которой люди на самом деле помогли бы беспредел на среднем, там, среднем, высоком, низком уровне управления убрать, если бы власти удалось убедить людей, что действительно она эти инструменты делает для них и дать эти реальные инструменты, чтобы люди могли управлять, там, не знаю, разметкой на дороге, там, чем-то еще, что сейчас рекламируется, но не работает. Мне кажется, в этом случае исход всей этой истории и вообще вся эта дискуссия, она была бы другой и шла бы в другую сторону. Но этого восприятия не происходит. Я хочу подчеркнуть вот то, что вы говорите.
Иван, это уже напоминает лекцию. Простите меня, пожалуйста, все-таки действительно
должны быть равные
возможности у всех высказаться. Пожалуйста, вот Сергей у нас уже просто... негодует.
Я негодую. На самом деле, то, что у нас сейчас здесь есть студия, это и есть нормальная демократия. Есть разные точки зрения, каждый имеет возможность свою точку зрения высказать. Это не значит, что совсем нужно соглашаться. Но мы это делаем мирно. И вот очень важно не допустить, чтобы нашу мирную дискуссию взорвала обезьяна с гранатой. Потому что этого персонажа могут быть цели совершенно отличные, а точнее даже противоположные всему, что связано с демократией. Такие силы есть, в том числе, конечно же, и у нас в стране.
Ну что же, уважаемые наши гости, уважаемые наши эксперты, огромное спасибо, что вы здесь, в этой студии, обсуждали довольно насущные для нашей страны проблемы. Но, вы знаете ли, все-таки говорили мы еще и о том, что в истории все движется по спирали, от этого тоже уйти невозможно, и поэтому та песня, которой мы завершим нашу программу, была актуальна в 20 веке, актуальна она и сейчас. Ведь не случайно в свое время именно оппозиция о ней напомнила и именно считала, что она является, ну, вот таким знаковым политическим моментом. Так что слушаем, смотрим и еще раз благодарю всех, кто пришел сегодня в эту студию. Спасибо.
Только сейчас. Только у нас.